Ну, угомонились? Давайте начинать. Что-то вас сегодня вроде немного. Вот те, кто не пришел, очень будут жалеть. Потому что сегодня я, помимо всех таких вот сложных тем, я начну рассказывать немножечко про деньги.
Да.
Ну, не знаю, поможет ли это чисто практически, то, что я буду сегодня рассказывать. Но, в принципе, я к этой теме вернусь. Просто мы сегодня как бы по времени как раз дошли до того момента, когда люди придумали деньги. Поэтому я уже немножечко расскажу, откуда это взялось. Вот. Ну, а потом уже на следующих занятиях мы посмотрим, во что это превратилось сейчас и как вообще с этим нужно обращаться. Ну, мы с вами, значит, находимся в конце второго, в начале первого тысячелетия до нашей эры. Значит, ну да, прежде всего нужно иметь в виду, что мы с вами, ну просто в рамках этого курса не в состоянии рассмотреть все интересные, крупные, значимые метакультуры. Поэтому мы рассматриваем преимущественно те метаисторические процессы, которые относятся к определенной группе событий, глобальных событий. Таких событий, как рождение мастеров, прохождение тока этериоцефала и тому подобное. Вот это как бы тут круг наших интересов. Но много очень процессов эволюционных связано с другими эволюционными линиями, с другими глобальными программами. И многие метакультуры, ничуть не менее интересные, чем те, которые мы с вами рассматриваем, многие метакультуры были построены для совершенно других целей, не менее важных. Но вот поскольку мы все-таки ограничены временем, то мы вынуждены рассматривать, во-первых, далеко не все, и, во-вторых, не очень подробно. Но я надеюсь, что со временем, если так все будет складываться нормально, то мы, во-первых, те темы, которые затрагиваем сейчас достаточно поверхностно, ну или конспективно, скажем так, мы к этим темам еще будем возвращаться. Ну и те метакультуры, которые у нас как бы остались вне поля зрения, мы их тоже еще затронем когда-нибудь. Ну, потому что явно совершенно у нас остаются, ну, по крайней мере, так, на периферии и китайская метакультура, и индийская метакультура, и ну, вообще практически вся Азия, и Африка, и Латинская Америка, в общем-то. Только так иногда я что-то такое про них говорю, какие-то отдельные фразы. Вот. А в основном, конечно, наша линия – это вот Европа, европейская линия, Ближний Восток, вот эти вот места, эти процессы. Вот. Но это, так сказать, вот просто некое такое пояснение. Значит, ну, значит, сейчас мы продолжаем тему, связанную с рождением восьмого мастера. Значит, у нас с вами последнее крупное метаисторическое событие, которое мы рассматривали, это было рождение восьмого мастера. Ну и впереди у нас уже начинается подготовка к проведению тока этериоцефала, то прохождение тока, которое было связано с рождением, с воплощением Христа. То есть, ну, пока мы еще вот только подходим к этому, еще довольно далеко от этого события находимся. Значит, пока то, что касается восьмого мастера. Значит, основная задача восьмого мастера, это, ну, одна из, ее можно так еще сформулировать, это формирование тех элементов генетического кода нового космического существа, которые относятся к его сознанию. И, естественно, поскольку внутри Алис, как мы с вами знаем, проблемы с сознанием, с токами сознания были очень серьезными, от иерархии Алис потребовались специальные усилия по работе с сознанием, по вот этим программам восьмого мастера. То есть так как бы на автомате оно все не реализовывалось, необходимо было, значит, специально предпринимать какие-то действия. И прежде всего необходимо было установить связь с сокровенной книгой. Необходим был определенный информационный обмен. А сокровенная книга, как мы с вами помним, она оказалась погребена под очень толстым слоем различных фантомных образований или просто ненужного мусорного материала. Поэтому, значит, это было достаточно сложно, и необходимо было как бы специальный канал прорыть, проделать специальный канал к этим местам. И, значит, была организована специальная метакультура. Она зародилась примерно 3500 лет тому назад. Ну и, собственно, к тому времени, о котором мы сейчас говорим, она уже развернулась и работала, ну, в полную мощность, настолько, насколько она могла. Значит, это так называемая крито-минойская метакультура. Это метакультура, которая сложилась на острове Крит, не на Кипре, где вы все отдыхаете, а на Крите, значит, в Средиземном море и на соседних островах, в основном на Кикладских островах. Значит, начала она формироваться в третьем тысячелетии. И к началу второго тысячелетия достигла очень больших успехов. То есть это была очень развитая культура, и от нее сохранились следы, которые не так давно были раскопаны. Я думаю, что вы все читали про знаменитый Кносский дворец, дворец в городе Кнос. Это огромный дворец царский, который состоял из 1500 различных помещений. И в нем были такие удобства, которые до сих пор не во всех встречаются в зданиях. Значит, на Крите было очень развито земледелие, садоводство, скотоводство. Критские ремесленники изготовляли совершенно необыкновенной красоты гончарные и другие ремесленные изделия. И, в общем-то, культура процветала и на самом острове, но самое главное, очень активно развивалось мореплавание и торговля. Поскольку Крит был находился посередине практически Средиземного моря, то, собственно, им и сам Бог велел, и мореплавание там развивалось очень. То есть это на самом деле они научились строить такие корабли, которые были самыми совершенными, самыми из всего, что вот было вокруг. Ну и очень устойчивые коммерческие связи соединяли Крит, прежде всего, с южными соседями, с Ливией и с Египтом. И очень много различных изделий критских попадало в Египет, ну и, соответственно, из Египта очень много различных вещей попадало на Крит. То есть, в общем, критяне, как бы, они действительно вот держали в своих руках всю средиземноморскую торговлю, и даже они сумели навести в Средиземном море некоторый порядок, потому что там было очень много к тому времени пиратов, которые грабили торговые суда. В общем, как-то они так вот все упорядочивали. Значит, ну, помимо такой достаточно высокой, даже можно сказать, очень высокой для своего времени культуры, очень интересны были критские ритуалы, которые принципиально отличались от ритуалов других народов, достигших примерно такого же культурного уровня. Как правило, когда вот уже такая стадия наступает в развитии той или иной культуры, к этому моменту уже пантеон богов упорядочивается, и божества включают в себя уже не только каких-то мелких богов, которые предназначены для помощи в каких-то таких чисто практически житейских делах, а, как правило, уже достаточно, существует достаточно развитая космогония, и пантеон богов, как правило, уже возглавляет одно или несколько верховных божеств, достаточно масштабных, с космическими какими-то функциями. Но, как правило, эти верховные божества мужские. Это либо солнечное божество, либо юпитерианское, юпитерианский характер оно носит, либо просто олицетворяет собой небо, но, как правило, оно мужское. Женские божества в таких культурах обязательно присутствуют, естественно, но играют, как правило, второстепенную роль, ну или просто как бы роль, так сказать, ну, подруги, скажем, Осирис и Изида, но Осирис, он как бы более главный при этом, чем Изида. Вот. Кстати, на более, так сказать, первобытной стадии женские божества как раз напротив того очень часто играют главенствующую роль. Именно они являются главными у многих племен, которые находятся на более низкой стадии. Ну, и это, как правило, связано именно с тем, что перед этими племенами никаких крупных метаисторических задач не стоит. А эта богиня, богиня-мать, верховная богиня-мать, она, собственно говоря, это богиня плодородия. И основные программы, которые через нее реализуются, это программа плодиться и размножаться. Так вот, у кретян верховная богиня, это тоже была богиня-мать, это было женское божество, и весь культ, очень сложный и очень разветвленный, весь культ отправлялся исключительно женщинами-жрицами. Мужчины играли вспомогательные роли и очень часто их приносили в жертву. Причем в жертву, значит, на Крите были приняты человеческие жертвоприношения. Ну, женщин тоже, девушек бывало, что приносили в жертву, но были определенные ритуалы, где приносили в жертву именно мужчин, либо приносили в жертву целиком, либо ритуально оскопляли, это тоже был определенный род жертвоприношения. Вообще энергетический уровень большинства критских ритуалов, ну если не всех, но практически всех, это был уровень шестерки и семерки. То есть критяне работали с очень плотными энергиями, ну, собственно, именно поэтому и женское божество возглавляла все это дело. А связано это было с тем, что сокровенная книга, как мы с вами помним, расположена очень глубоко, и построение канала шло в очень плотных энергиях. То есть необходимо было, во-первых, наработать очень большое количество фантомного материала, в основном черной луны, поскольку канал надо было оформлять, надо было его границы выстраивать. Причем этот фантомный материал требовался совершенно определенного качества для того, чтобы с ним можно было там оперировать. Вот. Поэтому, значит, очень много было разных ритуалов, связанных с шестой чакрой. Ну, в частности, практиковались ритуальные совокупления жриц со жрецами-мужчинами, которые чаще всего были одеты в костюм быка. Бык – это вообще было такое вот зооморфное существо, которое играло очень важную роль во всей мифологии критской. Да, причем вот после вот этого ритуала совокупления жреца очень часто приносили в жертву тоже, то есть как бы вот он выполнил свою функцию на уровне шестерки, и дальше его отправляли уже как бы вот туда вниз, уже через семерку, он уходил в более плотное пространство, выполняя уже определенную работу потусторонних пространств. Ну, естественно, что поскольку кретяне работали с потусторонними пространствами, с плотными энергиями, естественно, что они организовывали, заботились об организации и потусторонней жизни, и пространств для потусторонней жизни. Но вот это все было связано как бы с основной метаисторической задачей, с построением вот этого вот канала. Ну, я думаю, что вы все читали или хотя бы слышали легенду о Минотавре. Это такая очень известная вещь. И вот, хотя, конечно, легенда, она уже как бы так очень сильно, много раз пересказывалась, очень сильно преломлялась через различные понимания и восприятия, но, в принципе, все равно через нее как бы немножечко можно проследить даже вот этот механизм, как это все работало. Значит, по легенде, да, значит, один из основных героев и один из основных деятелей критской метакультуры – это царь Минос, легендарный царь Минос. Ну, существуют версии, что это реально существовавший персонаж был. Ну, существовал ли он реально, или это был персонаж, который в физический план не спускался. Это для нас большого значения не имеет, потому что, независимо от того, воплощался он или нет, как бы, все равно как бы, смысл всего этого достаточно прозрачен. Значит, по легенде, жена Миноса, ее звали Пасифая, родила от Посейдона, а Посейдон – бог бездны, бокоголового Минотавра. То есть, женщина, хотя она была дочь богов сама по себе, значит, родила от бога бездны существо, имеющее и, с головой быка, имеющее и человеческие, и животные, и эфирные составляющие. Причем интересно, что, несмотря на такую причудливую внешность, имя его было Астерий, то есть звездный. Значит, вот родился этот Минотавр, звездный Минотавр, и для него специально построили лабиринт. Знаменитый лабиринт, который, кстати, его развалины обнаружены были в этом Кносском дворце. Значит, его поселили в этом специально построенном лабиринте, то есть, значит, что были организованы специальные пространства для этого существа. Как бы его отправили на тот конец этого канала. И ему регулярно приносили в жертву людей. То есть канал выстраивался как раз из их эфирных тел. Значит, что интересно дальше? Значит, по легенде, было принято, вот такая существовала практика жертвенная. Когда царь Минос завоевал Афины, то афиняне в качестве дани стали поставлять ему регулярно по 7 юношей и 7 девушек именно для принесения их в жертву Минотавру. Но это уже был принципиально другой материал. То есть когда в жертву стали приноситься афинские юноши и девушки, их эфирные тела были уже устроены немножечко по-другому. И связано это было с тем, что в это время уже были заложены основы метакультуры Древней Греции. А в Древней Греции, в метакультуре Древней Греции удалось создать немножко другой тип людей, как бы новый тип людей, в составе их тел было больше элементов, способных вступать как бы, в реакцию с материалом сознания. То есть, как только тела вот этих вот, значит, новых людей стали как бы, собою формировать оболочку, значит, границы этого канала, отпала необходимость продолжать поддерживать этот канал вот прежним способом. То есть канал, этот канал стал способен уже сам по себе, ну хотя бы частично проводить энергии книги, проводить энергии сознания. То есть отпала необходимость поддержания, значит, канала, сейчас повторяю, канала путем постоянного принесения жертв, то есть постоянного обновления, постоянного притока туда эфирного материала структурированного. И, значит, Минотавра можно было уже ликвидировать, что, собственно говоря, и произошло. Значит, по легенде, значит, Тесей, греческий герой, с помощью Ариадны, которая была дочерью Миноса, здесь все очень точно, прямо по легенде, все очень точно вот выстроено. Вот Тесей смог Минотавра убить, значит, соответственно, жертвоприношения прекратились, вот эта функция была выполнена. Ну, а сам Минос, он впоследствии стал у греков одним из богов подземного царства, он стал судьей в греческом Аиде, он судил души умерших. Ну, кстати говоря, и при жизни он был тоже законодателем, то есть считалось, что он дал минойцам закон, значит, то есть он был таким царем очень значительным. Значит, то есть вот из всей вот этой вот легенды мы можем сделать заключение, что худо ли бедно, пусть таким причудливым способом, но свою задачу, значит, критоминойская метакультура выполнила. Но поскольку, значит, это выполнение этой задачи было связано с работой с очень плотными энергиями, с внедрением в очень плотные слои, с реорганизацией материала этого, этих слоев, то естественно, все эти процессы вызвали определенные подвижки слоев плотных, подзеркальных. И это, в свою очередь, вызвало и на форме определенные события. За примерно 150 лет произошло несколько очень крупных стихийных бедствий. Как раз в районе Крита, в районе Кекладских островов произошло несколько очень крупных землетрясений. Это уже как бы исторические данные, это уже известно очень хорошо. Значит, около 1600 года, 1500 года до нашей эры. И самое разрушительное – извержение вулкана и очень сильное землетрясение и наводнение – произошло в 1450 году. Причем вот это вот последнее землетрясение – его как раз многие историки и склонны считать тем событием, которое впоследствии вот в легендах превратилось в гибель Атлантиды. Но на самом деле это событие, конечно, было гораздо меньшего масштаба, и погиб всего один небольшой остров, хотя на других островах и на Крите в первую очередь все эти землетрясения причинили очень большой вред, очень много разрушений произошло. Пострадали все дворцы, многие дворцы были разрушены, а к тому времени, кроме Кносского дворца, были еще крупные города с роскошными зданиями, с роскошными постройками. То есть жизненный уровень как населения Критского был достаточно высокий. Значит, были разрушены и дома обычных людей, простых людей, очень много погибло скота, очень много пострадало и полей, и садов. В общем, вся экономика, все хозяйство было нарушено. И ну, мало того, что люди погибали в большом количестве, еще и очень трудно было восстанавливать потом все это. Причем только восстановили, только более-менее после первого землетрясения жизнь наладилась, значит, второе землетрясение произошло. После второго, третье еще быстрее и еще сильнее. И вот эта вот катастрофа, которая произошла около 1450 года, она была особенно губительна, хотя ее эпицентр был примерно в 130 километрах от Крита, но, тем не менее, разрушения были очень сильные. Были очень сильные пожары, и очень много погибло народу. Ну, значит, как я уже сказала, это произошло, во-первых, сначала из-за того, что просто вмешательство людей в плотные слои, в плотные энергии. Естественно, что зацепляли многие стихиалии, в том числе стихиалии, камни и магмы. Вот. Но особенно, когда канал так вот схлопнулся, когда прекратились постоянные регулярные усилия по поддержанию канала, то вот подвижка слоев пошла особенно сильно. Кроме этого, была еще одна причина, почему эта метакультура так быстро погибла. Хотя, в общем-то, не так уж и быстро, она где-то все-таки больше тысячи лет прожила. То есть, в общем, она прожила примерно средний срок жизни нормального эгрегора. Порядка полутора, так, от тысячи до полутора тысяч лет. Но, тем не менее, в этой метакультуре удалось воплотить слишком мало людей. И поэтому вот просто саму по себе человеческую массу, то есть не удалось собрать много народу, и вот тоже нить оборвалась. Но зато примерно в это время, когда эта метакультура погибла, все, что не удалось сделать через нее, какие задачи там остались недовыполнены, это все передалось метакультуре Древней Греции. Как раз вот в это время началось создание этой великой метакультуры. Ну, про Древнюю Грецию можно отдельный курс лекций прочитать, потому что это невероятно интересная метакультура, которая внесла совершенно колоссальный вклад вообще во всю метаисторию. Но, к сожалению, мы опять же вынуждены ограничиться короткими упоминаниями о ней. Но, значит, самое для нас важное в рамках вот этого курса – это задача этой метакультуры. То есть основной целью построения этой метакультуры было проведение энергии сознания, то есть построение специального канала, который дал бы возможность такого постоянного, массированного, целенаправленного проведения энергии сознания. И не просто их проведение, а как бы укоренение в человеческом сообществе. Ну, и эта греческая метакультура достигла в этом очень больших успехов. Хотя проведение это, провести-то токи провели, а вот на укоренение их потребовалось несколько тысячелетий, потому что достижения греческой культуры, достижения греческой философии, они были усвоены человечеством, как вы знаете, далеко не сразу. То есть в самой Греции это все было достоянием очень небольшой группы людей. Остальные люди, остальное население Древней Греции жило, ну, как все нормальные люди, то есть совершенно не интересуясь ни философией, ни искусством, ни чем таким возвышенным, а интересуясь абсолютно материальными вещами. Вот. И только через сотни и тысячи лет постепенно человечество стало осваивать уже достижения Древней Греции. Вот, значит, вот это вот то, что касается вот этой вот линии. Мы еще на следующих лекциях немножечко о Греции поговорим. Значит, существовала еще одна очень интересная культура, о которой я хочу тоже поговорить специально. В принципе, это культуры, метакультур было достаточно много. Но вот это вот для нас тоже очень интересно. Значит, вообще вот в этот период, значит, конец второго, начало первого тысячелетия до нашей эры, на Земле уже было очень много людей. Население Земли составляло к тому времени порядка 100 миллионов человек. По нынешним временам это кажется вроде бы не так много. Это примерно 2/3 населения нашей страны. Но для того времени это было, конечно, очень много народу. Ну, естественно, что люди были расселены по земле неравномерно, но практически все регионы с благоприятным климатом, с хорошими условиями для добывания пищи, практически все регионы были людьми заселены. Люди уже давно перешли от, так сказать, присваивающего способа хозяйствования к преобразованию окружающей природы, то есть уже была очень широко распространена и ирригация, и вырубали леса или наоборот сажали сады. То есть люди, человек уже к этому времени успел очень сильно преобразовать окружающую природу. Ну и практически на всех плодородных землях занимались земледелием. Культура земледелия была уже достаточно высокая. Расцветали ремесла, люди очень многое умели изготавливать. Были одомашнены очень многие животные, в том числе животные, пригодные и для земледелия, уже пахали на валах, например. И животные, пригодные для перевозки грузов, для верховой езды. Уже были одомашнены лошади, быки, ослы, верблюды. Ну, в разных регионах, не везде еще, не повсеместно, но во многих местах это уже существовало. Значит, уже изобрели колесо. Ну, колесо еще шумеры изобрели, но они еще его использовали в основном для гончарного круга. Но к этому времени уже колесо практически, и колесный транспорт, соответственно, распространился уже по всем, так сказать, культурным странам. Значит, уже люди делали повозки, колесницы. И все это способствовало развитию горизонтальных контактов между людьми. То есть, во-первых, люди жили теснее, ближе друг к другу, различные племена и народы. И, кроме того, они уже могли друг к другу, так сказать, ездить в гости. В гости или с какими-то целями, или с военными, или с торговыми, или с разными. Вот. И если, скажем, еще вот 1000 лет тому назад расстояние там 100-200 километров было достаточно большим, то есть почти чуть ли даже не непреодолимым, особенно если там через лес или через пустыню, то здесь уже это большой сложности не представляло, потому что можно было ехать на лошадях или на телегах, можно было товары тоже везти гужевым транспортом. Ну, а в таких регионах, которые находились в каких-то прибрежных зонах, там, естественно, очень расцветало мореплавание. Но я уже говорила, что очень активными мореплавателями были кретяне, и очень большие у них были достижения в этой области. И когда кретская культура практически погибла, то, поскольку святое место пусто не бывает, значит, тут же появились другие желающие занять эту освободившуюся нишу. И мореплавание, значит, продолжало развиваться дальше. То есть кретяне уже строили гребные суда, в которых было чуть ли не 2 десятка пар весел. Потом они же уже стали строить и парусные суда, научились. И еще шумеры плавали по Персидскому заливу в Индию. И, собственно, вообще вдоль всех побережий мореходство очень активно развивалось. И в основном, значит, это было, сейчас повторюсь, торговыми целями. в Европе, ну, вот бронзового века, в Европе более раннего периода, никаких не было специальных торговцев, специальных рынков, специальных каких-то вот устройств для этого. Но существовал какой-то, по-видимому, ряд таких региональных сетей обмена, то есть как бы люди знали, там, куда, зачем, то есть какие-то были такие вот направления, по которым происходило движение товаров, там использовались там обмен, дарение, дань приносили. Значит, ну, как правило, объектами торговли или обмена было различное сырье, которое, естественно, скажем, полезные ископаемые в каких-то районах были, в каких-то районах их не было, там, где они добывались. Поскольку уже металлургии была, то уже большое значение приобретала руда различного рода. Ремесленные изделия были в большом ходу уже разные. То есть, опять же, были регионы, где ремесло стояло на очень высоком уровне, но, скажем, критские ремесленные изделия были и очень функциональные, и очень красивые. Значит, так что торговые отношения затрагивали очень многие племена. Ну, естественно, что в основном как бы, это в торговых отношениях, в торговом обмене принимали участие высшие слои населения. Потому что простой народ, он не имел, во-первых, не имел избытка того, что имело бы смысл обменивать, ну и как бы не имел потребности в каких-то таких предметах роскоши. Но очень важную часть торгового оборота, помимо тех предметов, которые использовались вот для каких-то жизненных целей, очень важную часть торгового оборота составляли товары или сырье, которые потом использовались для изготовления атрибутов культа. Потому что культы уже были во всех культурах, у всех народов очень развитые, требовали очень много различной атрибутики. И вся эта атрибутика, она изготавливалась из различных поделочных и драгоценных камней, из различных металлов, не только из золота, потому что другие металлы тоже в то время имели большую ценность. Благовония требовались в большом количестве, особые сорта древесины, например, особенно ценился ливанский кедр. Ну вот, если вы читали Библию, то помните, что, скажем, царь Соломон построил Иерусалимский храм из ливанского кедра, то есть специально привозили из ливанских гор, специально привозили кедр для построения храма. Вот. Ну, то есть это, как вы сами понимаете, что это все имело определенное значение, то есть это все не случайно было, то есть как бы вот, для совершения определенных обрядов, определенных ритуалов требовалось именно вот такое вот разное сырье. Кстати говоря, очень высоко ценился янтарь, который ввозился из прибалтийских стран. С ними тоже уже к тому времени, хотя так очень сложными путями, но были установлены контакты. В общем, короче говоря, люди достаточно активно между собой торговали, но в основном, значит, торговля была путем обмена. И принципиальные, кстати, новости в этой сфере ввели финикийцы. Был такой замечательный народ. Это было семитоязычное население, которое обитало на сирийском побережье. Территория современной Сирии и немножечко еще там побольше. Они занимались морской торговлей. И, собственно, как раз вот после того, как критяне освободили место, они захватили торговлю по всему Средиземноморью. И одновременно они основывали поселения по всем берегам Средиземного моря. И наиболее значительное из этих поселений – это знаменитый Карфаген, тоже такое место легендарное. Ну и после падения Минойского царства они стали почти что единоличными хозяевами Средиземного моря. И выступали в этой роли несколько столетий, даже тысячелетия практически. Хотя конкуренция со стороны греков по мере развития греческой метакультуры все возрастала. Но, тем не менее, вот практически до завоевания Александра Македонского, когда он завоевал Сирию, и даже в римские времена, все равно финикийцы играли очень важную роль. Причем благоприятное географическое положение, вот если вы себе представляете, где Сирия находилась, значит, это восточное побережье Средиземного моря. Благоприятное географическое положение позволяло им вести сухопутную торговлю. Они торговали с Египтом, с Вавилонией. Ну и кроме торговли, они и сами умели многое делать. Они разрабатывали месторождение железа. Уже у нас железный век наступил. Они добывали пурпурную краску из особых раковин. И это было таким как бы их эксклюзивным предметом экспорта, потому что эта краска пользовалась как раз очень большим спросом. Ее использовали для окраски тканей и в Древней Греции, и в Древнем Риме для самых высокопоставленных особ. Финикийцы умели делать стекло, умели обрабатывать металл очень хорошо, просто уникально совершенно. Строили корабли, естественно. И именно они первыми придумали алфавитную систему письменности. Вот ту систему, от которой произошли все, почти что все известные алфавиты. Они придумали алфавит из 22 букв. Там были только согласные. И, собственно, греки потом просто слегка модернизировали этот алфавит, добавили туда гласные буквы, чуть-чуть изменили написание, как бы, чтобы удобнее было писать. Вот. Ну и, собственно, вот большинство алфавитов, которые сейчас в ходу, они происходят от финикийского. Но самое главное из того, что они придумали деньги. Именно финикийцы, собственно говоря, деньги и стали применять в своей торговле. Значит, и это было довольно интересное метаисторическое изобретение. То есть это не просто так вот. То есть это было вот такое достижение, или, ну, я не знаю, или не достижение, но, значит, я вам сейчас попробую рассказать, что за этим за всем стояло. Откуда взялась вот эта вот энергия денег, из чего она выросла. Это очень интересная вещь. И связано это было с определенными программами по наработке пятого слога. Ну, значит, для наработки материала пятого слоя через человечество использовалось очень много, ну или изобреталось, придумывалось, нарабатывалось очень много разных способов. И один из них был связан с творениями человеческих рук, поскольку к этому времени люди уже руками делали очень много, через шестую зону уже очень много всего производилось. Значит, вот был выделен специальный слой такой плотность материала на уровне пятого слоя. Ну, его энергетическое название «Шамс», если это вам что-то такое даст. Значит, этот слой был предназначен для одушевления результатов человеческого творчества. вещи, сделанные человеком, должны были обрести душу из этого материала и жить своей жизнью. То есть через вещи тоже нарабатывался бы вот этот вот материал. Ну, надо заметить, что долгое время вещи, которые не имели практического значения, изготавливались лишь для ритуальных целей, не ради искусства, искусство появилось позднее, а изготавливались для ритуальных целей. То есть эти вещи изначально, эти предметы изначально заряжались определенной энергетикой, и дальше в процессе их использования, естественно, как бы энергетическая оболочка этих вещей, атрибутов культовых, разрасталась и становилась все мощнее и массивнее. Даже бытовые вещи, то, что люди использовали в своей повседневной жизни, они тоже определенным образом энергетически заряжались, ну, конечно, не так разнообразно и не так сильно, как вещи, предназначенные для каких-то сакральных целей, но, тем не менее, значит, все вещи обладали определенной энергетикой, причем энергетикой, ну, как бы специальной, специального вида. И в дальнейшем она постепенно наращивалась, то есть вещи жили своей жизнью, имели свою душу. Но для чисто пятого слоя, в конечном счете, эта энергетика в большинстве случаев оказывалась как бы слишком грубой. Ну, это понятно почему, потому что по большей части и вся магия, вся ритуальность была достаточно жесткой и имела дело с достаточно плотными энергиями. Ну и сами люди того времени не особенно были тонкими, не особенно возвышенными. Поэтому, собственно, вместо пятого слоя, слой, который должен был создаваться душою вещей, он имел плотность астрально-эфирного слоя, так что как бы вот не очень получалось использовать энергии вот этого слоя Шамса и наращивать этот слой. Надо сказать, что сейчас те вещи, которыми мы пользуемся сейчас, они в большинстве своем либо вообще, ну если это, скажем, вот массовое производство, то это конвейерное производство, это вещи, которые вообще души своей не имеют, или же многие вещи, которые, скажем, изготовлены вручную, они, как правило, действительно как несколько более одушевленные. Но это обычно как бы, ну, вот некоторый эквивалент как бы, эфирной тени автора этой вещи. Это все равно почти что все вещи, которыми мы с вами сейчас в жизни пользуемся, они либо бездушные, либо это душа. Ну, просто энергетика предыдущего пользователя или энергетика автора. Ну и далеко не всегда, ну это вы сами уже хорошо понимаете, далеко не всегда это энергетика тонкая и светлая. Значит, то есть, в общем, ну вот хотели как лучше, хотели как правильно, а получилось как всегда. Но, значит, это вот то, что касалось вещей. Вот пятого тела вещей. Оно вот такое вот получилось убогое. Но, тем не менее, некоторые предметы, некоторые вещи смогли как бы обрести душу из материала Шамса. И сначала в первое время как бы легче всего с этим материалом смогли взаимодействовать драгоценные камни и ювелирные изделия. изделия из драгоценных металлов. Просто по самому своему собственному свойству и драгоценные камни, и те металлы, которые мы называем драгоценными, они по своей как бы эволюционной истории, по своей эволюционной программе достигли достаточно большого уровня совершенства, поэтому им уже ну, вполне как бы пришло время устанавливать взаимодействие с материалом пятого слоя, поэтому к ним как бы эти энергии очень легко присоединялись. Так, получалось это все очень органично. Ну и опять же, в древние времена и драгоценные камни, и ювелирные изделия использовались исключительно в сакральных целях, то есть для украшения, для просто украшения себя. Их еще никто не носил. То есть это все как бы вот было одно к одному. Значит, но постепенно, и вот как раз примерно вот к тем временам, до которых мы сейчас с вами добрались, сакральное значение их стало утрачиваться. Они стали уже просто предметами, ну, многие из них стали предметами роскоши или произведениями искусства, стали служить для украшения, не более того. И вдобавок ко всему, они стали неким эквивалентом при обмене одних вещей на другие. То есть вот драгоценные камни, драгоценные металлы стали выступать в роли некоего общего знаменателя при торговле, то есть торговля уже из миновой стала превращаться в денежную. Вот, собственно говоря, так появились первые деньги. Ну и дальше уже развитие вот этой всей линии привело к тому, что деньги постепенно стали уже выступать как эквивалент стоимости вещи, потом стоимости раба, стоимости там, земли, чего-то. Вот. Всех вот этих вот вещей, то есть вот и в результате вот этот сформировавшийся особый слой души вещей, вот не тот вот правильный, который должен был бы быть, а тот, который сложился, вот он постепенно превратился в энергетический поток денег. И деньги дальше уже по ходу своей эволюции, они все больше и больше отчуждались от материальных носителей. То есть они как бы постепенно абстрагировались. Ну, дальше деньги абстрагировались от драгоценных металлов. В течение очень долгого времени деньги были золотые, серебряные. То есть, тем не менее, сохранялась их связь с первоисточником. Но постепенно они все больше и больше отчуждались. Ну и когда появились первые банки, это было примерно в 13 веке уже нашей эры, потом появились бумажные деньги еще через несколько столетий, потом появились виртуальные деньги, там чеки, безналичные расчеты пошли. Сейчас же деньги вообще совсем виртуальны, сейчас уже можно вообще денег никаких в руках не держать, вообще можно через интернет управлять денежными потоками и своими, и чужими, и всячески. Значит, то есть постепенно энергия денег все больше и больше отчуждалась и абстрагировалась от конкретных материальных носителей, но при этом она превращалась уже именно как вид энергии, то есть она все менее материально становилась, как бы, ну, вот, в смысле материи, телесности, вот. Но при этом превращалась в одну из важнейших энергетических составляющих любого эгрегора. И в любой современной эгрегориальной системе денежные потоки играют важнейшую роль, просто определяющую роль. Ну, эта роль, пожалуй, сравнима с ролью кровеносной системы в человеческом организме. с вами еще, когда будем говорить уже о вот, современной ситуации, о современных эгрегорах, мы еще к теме денег вернемся, потому что эта тема очень важная. Значит, ну, многие эзотерики, о присутствующих я говорить не буду, но многие эзотерики к деньгам относятся с презрением, считая это такой вот низменной совершенно вещью. Но на самом деле надо просто уметь с ними работать. А уметь с ними работать надо, потому что это очень мощный эзотерический инструмент, это очень мощный инструмент именно эгрегориальной работы. А поскольку мы с вами уже неоднократно говорили, что все мы живем в эгрегориальных системах, никуда мы от них деться не можем, то и отношение к деньгам у нас должно быть самое уважительное и правильное. Ну, в книжке «Нетрадиционная астрология» там в шестой зоне я уделяю теме денег очень большое значение, там отклонения по деньгам, они там достаточно подробно расписаны. И, кстати говоря, вот если вот знать происхождение денег, вот всю эту историю, которую я вам так очень конспективно и на пальцах рассказала, то становится понятно, почему у нас, опять же, вот в зонах деньги попадают именно в шестую зону. Не куда-нибудь еще, а именно в шестую. Потому что вот так вот, как они произошли. Есть, ну, к вопросу о том, как с энергиями денег взаимодействовать. Значит, должна я вам сказать, что есть специальная стихиалия денег, которая организует турбуленты вещества, отраженного в деньгах. К сожалению, в том состоянии, в каком вот сейчас находятся деньги, их тонкая часть, эта стихиалия не может свободно двигаться, и вообще ей очень трудно живется. Значит, ей мешают, как вы сами понимаете, жесткие структуры накопления денег и перераспределение денег по личной воле, по чьим-то личным волям. Кроме того, существует очень много желающих поймать птицу счастья за хвост, привязать птицу счастья, то есть эту стихиалию, ее бедняжечку, значит, все ловят, все пытаются ее хватать. Огромное количество магии связано с деньгами, во все времена было это, и сейчас, естественно, тоже много-множество всяческого колдовства. Ну, помимо вот этой, как бы, собственно, денежной стихиалии как таковой, очень много сущностей, особенно телей, сущностей желания, тоже вокруг денег кормится и гужуется, и, ну, они кормятся не непосредственно энергией денег, а они кормятся эманациями людей, которые денег желают. Ну и естественно, что при таком состоянии энергетики денег там кормятся совершенно немерено сущности нижних зон. Очень много. Собственно, поэтому те эзотерики, которые из себя изображают таких чистюль, они деньгами брезгуют. На самом деле деньги просто должны быть, энергия денег должна быть очищена. И это, мы с вами еще раз об этом поговорим, вот одна из задач новой метакультуры, вот очистка этих энергий, то есть освобождение вот этой стихиалии, которая с этими энергиями работает, приведение ее в нормальное состояние, ну и хоть как-то подправить программу работы вот этого слоя шанса, которая, программа его работы испорчена, естественно, очень сильно. Хотя полностью восстановить эту испорченную программу не удастся, уже там уже это вот необратимые последствия, но можно научиться использовать энергию денег, как бы чистую составляющую энергии денег, для формирования и питания определенных энергетических структур новой метакультуры. Ну, а чистые энергии шамса можно, там, где они еще вот сохранились в чистом виде, их можно использовать для нового творчества. То есть существуют такие возможности, и это было бы очень интересно и полезно делать. Вот, значит, это то, что касается денег. Значит, еще одно интересное место, ну не место, вернее, одна тема, связанная с финикийцами. Значит, финикийцы, как я уже сказала, происходили из Сирии. Это была очень плодородная и богатая территория, которую все время кто-нибудь завоевывал. И хотя финикийцы жили в разных местах, они колонизировали практически все побережье Средиземного моря, колонии были в самых разных местах, и даже уже в конце первого века, уже ближе к нашей эре, финикийцы уже плавали за Гибралтар, они уже плавали вдоль западного побережья Африки. Так вот, вот эти нити денежных потоков, наряду с языком и письменностью, стали одним из связующих элементов этой метакультуры. То есть в этой метакультуре деньги впервые стали играть действительно реально существенную роль. И, значит, еще одна очень важная вещь, касающаяся Сирии. Сирия – это уникальное место с точки зрения 22-й зоны. Сирия и, в первую очередь, Дамаск, такой город, стала мировым центром магии. Примерно вот к тому времени, о котором мы с вами говорим, и в течение первого тысячелетия, вот это все очень сильно там развивалось. Ну, магия, как мы с вами знаем, развивалась везде, во всех местах, во всех метакультурах. Вся жизнь людей была очень магична и ритуализирована. Но во всех культурах и метакультурах развивались свои специализированные виды магии, предназначенные для решения конкретных задач, хотя часто задач очень объемных и сложных. А в Сирии 22-я зона, ну, можно сказать так, основала такой универсальный центр, в котором развивались самые разнообразные виды магии, накапливался, совершенствовался и передавался дальше магический опыт. Причем уже не применительно к конкретным ритуалам, конкретным видам материала, конкретным сущностям, конкретным целям и программам, а как способы действия, которые пригодны для разнообразных ситуаций или легко могут быть подстроены под эти ситуации. И именно в Сирии проходили обучение именно магии, универсальной магии, очень многие деятели метакультур более позднего времени, очень многие маги, очень многие посвященные, если можно так сказать. Ну и, насколько нам известно, и Иисус провел в свое время в Сирии несколько лет, обучаясь там. Ну, собственно говоря, вот именно такая вот концентрация магических усилий в Сирии в те времена, она и началась в основном тоже в преддверии начала построения канала Этерио-Цефала второго прохода, канала спуска Христа и воплощение Христа и реализации программ Христа. Хотя, естественно, очень быстро магия там начала подразделяться, то есть, ну, как всякая магия, очень склонна, 22-я зона очень склонна к глубоким провалам, к различным наработкам материала очень тяжелого, плотного, с которым не удается, не всегда удается справиться, который утягивает вниз. И через Сирию смогли выйти в воплощение некоторые маги 22-й зоны, которым не удавалось зацепиться ни за какую другую метакультуру. Значит, ну вот именно по 22-й зоне. Ну и, соответственно, в это же место стали воплощаться, достаточно легко им туда было воплощаться, те сущности 22-й зоны, которым по каким-то причинам требовалось спуститься в физический план. Многие. Так что это такой был действительно очень мощный магический центр, такая большая концентрация энергии 22-й зоны. Вот. Но естественно, что все это происходило под покровом тайны, в обстановке очень большой секретности. Вот. Так что вот, вот такое вот очень интересное место. Так. Ну ладно, я попробую еще. У меня еще есть на сегодня очень важный материал, но он очень сложный. Может быть, мы его на самом деле... Нет, мы его лучше оставим на следующий раз. Нет, я сейчас немножечко, все-таки я про это упомяну. Значит, практически все первое тысячелетие до нашей эры было посвящено подготовке к второму прохождению тока этериоцефала. Я это уже много раз говорила. И прежде всего идет усиление токов, которые связаны с зачатием как таковым. Значит, это усиление тока сознания и, кроме того, токов Тронда и Уртанга. Эти токи призваны как бы подготовить ту среду, которая дала бы возможность при прохождении тока этериоцефала ну, как более или менее спокойно все организовать, чтобы опять не произошло всеобщей гибели, как это произошло при атлантической всей этой истории. Значит, для проведения тока сознания выстраивается специальная метакультура Древней Греции, я об этом уже говорила, значит, через греческую метакультуру этот ток проводится. А вот с токами Тронда и Уртанга значит, дело обстояло значительно сложнее. Значит, прежде всего это, ну, так я их называю токами, на самом деле это гораздо более тонкие вещи, чем те токи, которые мы ну, привыкли воспринимать как токи, это скорее принципы, принцип Тронда и принцип Уртанга, причем принципы это галактические, то есть они трехкачественные, они из трехкачественного мира, то есть степень их тонкости очень велика, поэтому они с одной стороны всепроникающие, но, с другой стороны, их очень трудно улавливать. То есть они просто могут насквозь пройти, и все. И если не подготовлена специально для них воспринимающая среда, то они просто как бы могут пройти, не оказав никаких воздействий. Ну, а значит, у Алис, как всегда, значит, все было не слава Богу, и значит, были большие сложности с восприятием этих принципов. Ну, я коротенько эти принципы охарактеризую, чтобы было понятно, что это такое. Значит, Тронт – это космический принцип творения. То есть это принцип материализации космических существ. Это касается именно космических существ. Принцип материализации космических существ – их вступление на путь самостоятельного творческого познания, организации и структурирования материала. А Уртанг – это принцип жизни, дающий возможность порождать восходящие и нисходящие эволюционные потоки, осуществлять связь между мирами разных качественных характеристик. То есть переход от 6-качественного к 12-качественному, от 12-качественного к 24-качественному. То есть принцип Уртанга действует всегда, когда создается следующий уровень организации материала. То есть всегда, когда одно космическое существо рождает дитя, то есть космическое существо следующего поколения. Значит, так что для того, чтобы Алис могла правильно выносить и затем родить существо следующего поколения, значит, эти два принципа должны были быть ею восприняты и усвоены. Значит, с этим возникли определенные сложности, то есть эти принципы были восприняты Алис только на самой ее периферии, и внутрь их, в более плотные слои, их провести просто так не было никакой возможности. Поэтому было принято решение проводить их через человечество. Причем не через человечество вообще, а через специальных людей. Значит, сами токи пришли вот, в окрестности Алис к Алис примерно ну, порядка 1200 год до нашей эры, и в течение нескольких столетий предпринимались попытки создать людей, специальных людей, которые через себя эти токи проводили бы в нужные места. Это организовалось все это дело через сущности 23-й зоны, поскольку только они могли осуществить полный проход, построение тонких тел по всему диапазону энергии Алис. И, значит, Тронды пошли в воплощение через Египет сначала, поскольку только там посвященческая система позволяла строить тела для 23-й зоны и, так сказать, осуществлять весь процесс, то есть энергии Тронда как бы входили в это существо, при этом оно не умирало, то есть не сбрасывало физическое тело, а с помощью специальных магических операций происходила как бы, ну, корректировка кармического клише в матрицу эго, и в кармическое клише встраивались определенные как бы, элементы, через которые закреплялось такое строение тел этих существ, которое давало бы возможность проводить энергии Тронда. Затем очень многих Трондов и сам принцип увела с собой иудейская метакультура, но это отдельный разговор. Значит, Уртанги пошли в воплощение через Вавилонию. С Уртангами история была другая. Значит, поскольку Уртанг олицетворял собой принцип жизни, то этот принцип должен был входить снизу, то есть через плотные слои Алис. Вавилоне на тот момент наработала самые глубокие ходы и выходы, самые самые способы, устойчивые способы работы с плотным материалом на самой большой глубине. Поэтому уртанги входили через вавилонскую культуру, но там принцип был другой уже. То есть уртанг, входя в воплощение, забирал себе эфирное тело человека в момент его смерти. То есть, значит, сущность, опять же, специально воплощалась специальная сущность, тоже 23-й зоны, но принцип был уже совершенно другой. То есть человек умирал и в момент смерти отдавал свое эфирное тело и, соответственно, кармическое клише отдавал, значит, уртангу. Кармическое клише, соответственно, модифицировалось. И в следующем воплощении, придя в воплощение, ну, достаточно скоро, практически сразу же, этот человек уже мог быть проводником вот этих самых уртанговских энергий. Ну, значит, и в дальнейшем уртанги, поскольку они несли в себе жизненный принцип, они в плотных слоях вызвали, их появление там вызвало появление новых способов оживления различного рода сущностей. То есть их способностью к оживотворению воспользовались для разных целей, то есть не только для их собственной цели, для проведения уртанговских токов, а этой способностью воспользовались, но прежде всего в это же время стали создаваться специальные существа для проведения других токов, поскольку удалось все-таки худо ли бедно вот создать существа для проведения токов уртанга и тронда. Значит, стали создаваться существа для проведения специализированных токов, которые иначе не проходили, ну, скажем, тока закона и некоторых других токов, которые были нужны для каких-то целей. Но при этом еще, поскольку, еще раз повторяю, что уртанги шли снизу, в шрастрах, их особенности оживотворяющие использовали для порождения и выведения в физический план и различных сущностей нижних зон. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Значит, пока сейчас вот, значит, я вам достаточно много рассказала. И в следующий раз мы, я надеюсь, уже дойдем потихонечку до Рождества Христова и рассмотрим процессы, которые этому событию предшествовали. И думаю, что о самом этом событии поговорим. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами промедитировали на 21-ю зону. И вы знаете, пожалуй, на 21-ю зону в соединении с 13-й. Давайте мы вот такую проведем медитацию. Так. Значит, при медитации по 21-й зоне мы захватим ток плаз, обязательно. Ну и снизу мы, как всегда, возьмем ток АВИС. Так, внимание, внимание. Единица. Единица. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Двойка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Тройка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Четверка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Пятерка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Шестерка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Семерка. Класс. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Так, тринадцатая. Семерка. Тронт остер. Шестерка. Тронт остер. Пятерка. Тронт остер. Четверка. Тронт остер. Тройка. Тронт остер. Двойка. Тронт остер. Единица. Тронт остер. Так. Единица. Тронт остер. Двойка. Тронт остер. Тройка. Тронт остер. Четверка. Тронт остер. Пятерка. Тронт остер. Шестерка. Тронт остер. Семерка. Тронт остер. Так. Авис. Авис. Семерка. Авис. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Шестерка. Авис. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Пятерка. Авис. Рон. Тон. Ра. Левис. Гром. Четверка. авис, ром, тулон, ра, левис, гром. Тройка, авис, ром, тулон, ра, левис, гром. Двойка, авис, ром, тулон, ра, левис, гром. Единица, авис, ром, тулон, ра, левис, гром. Кто устал, заканчивайте потихонечку.